Я вам представлю нашего гостя. Это Владимир Спиваковский, учредитель образовательной корпорации «Грант». Сегодня в нашем эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, приятно вас видеть. Спасибо, что пришли на эфир. И вы знаете, вы так обнадежили меня. Я прочитал ваш пост в Фейсбуке, а у вас много искрометных таких постов, которые вселяют надежду на в наше будущее. Так вот, вы написали о том, что в образовании грядут кардинальные перемены. Впервые крутые миллиардеры из разных стран обнаружили свободную нишу – образование, куда никто до сих пор не вкладывал большие деньги. Потому эта отрасль в мире так прозябает. А ведь учиться детям надо будет и через 30 лет. Значит, и тут дело перспективное. Вот давайте это попытаемся экстраполировать. Что означают такие кардинальные перемены для Украины, как вы думаете?
Не только для Украины, для всего мира. Украина, посмотрим, как в мире стала быстро двигаться отрасль образования, и, конечно, не захочет оставаться в хвосте. Я вам скажу, что я из первых рук знаю, что делается сегодня в мире очень больших денег в области образования. Несколько недель назад один из самых богатых людей в Китае, миллиардер, очень умный человек, инженер-химик из очень интеллигентной семьи, начал думать, куда ему деть свободные несколько миллиардов долларов.
Инвестировать, то есть, да?
Ну да, на что-то с ними надо делать, да. Значит, он не рассматривал вопросы казино, курортов там, но проведенные маркетинговые исследования показали, что единственные, последние, не охваченные большими инвестициями отрасли во всем мире, не только в Украине, во всем мире, является отрасль образования. А когда он глубже вник в это, оказалось, что сегодня, если какие-то инвестиции в образование и вкладываются, то только в так называемые основные фонды, в стены, в парты, в какие-то, значит, там помещения, в здания, в отопление.
Слушайте, это же вчерашний день, на самом деле.
Это позавчерашний день.
То есть человек может у себя сидеть...
Вот только сейчас, вот только сейчас пришло время умным людям осознать, что в образование нужно не в здание, не в оборудование, надо вкладывать в мозг.
В головы, да.
Да, и это, значит, Едан, такой китайский предприниматель-миллиардер. А еще параллельно с ним две недели назад Элон Маск, о котором я не буду даже много вам рассказывать, все радиослушатели знают, объявил, что он вкладывает несколько миллиардов долларов в соединение искусственного и естественного интеллекта. То есть он будет... включать какие-то чипы в головной мозг, и похоже на то, что эти исследования уже несколько лет ведутся. Это же не просто так сказал
человек. Не пугайте наших слушателей. У нас люди боятся чипов, у нас люди боятся даже паспортов биометрических.
Ну, кардиостимулятор вставляют. Значит, в коленные чашечки стержни вставляют. Очки мы с вами, линзы носим, слуховые аппараты тоже существуют.
То есть человек уже стал наполовину киборгом, да?
Ну, конечно, не киборгом, но с помощью таких технических средств улучшаются качество самого человека.
Хорошо, а вот в голову действительно процессор можно вставить?
Ну, куда-нибудь в какое-то место, конечно, можно вставить. Другое дело, что там получается, что образование будет состоять из трех частей. Просто так вставить нельзя, чтобы сразу все работало, потому
что... Вот так закачать информацию, как в компьютер не получится,
потому что мозг еще работает на опыте того, что он приобрел со дня рождения там, или со время зачатия. То есть мозг будет обучение будет состоять из того опыта, который человек сам накопил, из того вторая часть, что ему преподнесли учителя или учебные заведения, и третья вставленная какой-то чип. Я однажды даже думал о том, ряд статей этому посвящены, что, в принципе, можно даже облегчиться обучение английскому языку, потому что это совершенно ужасная задача, которую никто в мире решить не может. Но есть одна гипотеза, что все языки, в принципе, как бы в голове уже существуют. И так только нужно их вынуть оттуда.
Активировать,
да. Я, например, слышал одно изречение, которое высказала Наталья Бехтерева. Вы, наверное, знаете, это великий ученый. Она внучка знаменитого ученого, академика Бехтерева, так она однажды сказала невероятную фразу. Она произнесла, совершенно неожиданную фразу. Она сказала: так мозг же не думает. Думает не мозг. Вся информация существует вне мозга, а его задача — его вобрать, как-то переработать, отфильтровать и применить. Это же совершенно другие подходы к обучению. Я вам хочу сказать, что ключевые слова меняются. Вместо слов «обучать», «учить» сегодня другие глаголы начинают использоваться. «Осваивать», усваивать, впитывать. Конечно, есть нюансы, но они людям, которые понимают, в чем дело, они очень символичны.
Ну давайте вот, давайте так по очереди с вами. А вы тут много уже концепций набросали. Вы говорите, что в образование вкладывали в основные фонды, это в стены. Ну вот строили школы, например, ну, да? Ну, да. Вот скажите честно, сейчас человек, находясь где-нибудь в закарпатском селе, но имея интернет, с помощью вебинаров и доступа к интернету, он может сам получить прекрасное самообразование.
Но ведь именно такая модель образования уже 30 лет существует в Финляндии и Норвегии. Вспомните карту, как они вытянуты туда на север. Там есть северные поселения, где живут 3-4 семьи. У них или форелевое хозяйство, или маленькая там гидростанция. И детей они не хотят отдавать на материк. Они учатся совершенно замечательно, учатся по этим технологиям, о которых только что сказали.
Географически отрезаны от цивилизации, но на самом деле интегрированы.
У них там полностью магазины, интернет, все работает.
Погодите, что получается? То есть где-нибудь в трущобах Латинской Америки или Индии можно изучить ядерную физику, например?
Все можно изучить. Сегодня все можно и изучить, не просто изучить.
И для этого в Гарвард не нужно поступать?
Давайте так, школа — это отдельно, а университет — это отдельно. Окей. Это разные немножко вещи. Возраст разный, значит, разные технологии для разных возрастных категорий. Давайте про школу сегодня. Значит, это вполне возможно, конечно. Огромное количество вундеркиндов живет по селам, по удаленным участкам, и они с помощью интернета, с помощью технологий, с помощью этих облачных технологий могут вбирать эту информацию, даже более мотивированные сегодня, чем другие. Не случайно, вы знаете, в мире началось целое движение homeschooling, да? Сегодня уже 5-8% населения не хотят детей отдавать в школы, а готовы их учить дома, то ли сами, то ли с помощью привлеченных учителей-репетиторов, то ли по интернету, то ли все вместе, но не в школе. И эта тенденция нарастает.
А вот в Украине, насколько эта тенденция, скажем так, даже не популярна, а насколько она возможна? Представляете, вот ребенок не ходит в школу.
И ничего страшного уже.
Это уже допускается.
Так это, во-первых, экстернат уже возможен, хоумскулинг уже нормальная форма обучения. Ребенок время от времени сдает там какие-то тесты и экзамены, и это тратит гораздо меньше времени на обучение того, что надо. В школе он проводит 6-8 часов, а КПД его знаний приблизительно там 3-4%. Дома он обучается в день 3-4 часа, и КПД у него 50-60%.
Вот это странные вещи происходят, потому что в школе может быть 7-8 уроков сейчас, да? После них, честно говоря, некоторые учителя не скрывают горькой правды. Они сами говорят, если вы хотите получить знания, вам еще нужен репетитор. То есть что получается? Ребенок 7-8 уроков проводит в школе, потом ему нужно идти на такое же количество времени к репетитору, потом возвращаться домой делать школьное задание, ведь не придет же он с невыполненными школьными заданиями, иначе он получит двойку, правильно ведь? И тогда получается совершенно абсурдная ситуация, когда, наверное, мозги могут закипеть.
Дмитрий, тут такое
дело. Такой модели образования.
Значит, у нас модель образования построена на разрыве шаблонов. В школе учат одному, а ЗНО сдавать надо немножко другое. А практические знания, которые нужны для жизни, это немножко третье. А самому ребенку в его возрасте нужно четвертое. Мы ничего этого, эти четыре элемента в один пазл соединить не можем.
Почему? У нас есть профильное министерство, у нас есть академики, которые разрабатывают школьные программы.
Мы же с вами уже сегодня установили, что это все позапрошлый век, даже не прошлый. Сегодня все передовое, что в мире существует, оно уже ушло вперед, а мы плетемся сзади. Сегодня для того, чтобы система образования считалась реформированной и считалась бы адекватной требованиям времени, ожиданиям родителей и удовольствию детей ходить в школу, должны быть решены 7 базовых ключевых вопросов. Первое. Чему учить? Ну, конечно, уже не только тому, чему учили нас с вами. Уже огромное количество наук, информации, всего этого.
Конечно, новые профессии возникли.
А учебники печатают еще все, которые были, по которым мы с вами учились. Так нельзя. Второй вопрос. Как учить? Ну, конечно, уже не мел, доска и даже не совсем компьютеры. То есть другие технологии, там перевернутый класс, ученики-дублеры, акселеративное обучение. В списке там 30 новых технологий, которые позволяют решить самую главную задачу 21 века. Больше знаний за меньшее время. Представляете, как это правильно звучало бы? Но так и в экономике. Больше товаров за меньшие ресурсы.
Конечно.
Значит, это должно быть в школе сегодня.
Причем качественных товаров.
Конечно, верно.
И качественное образование.
Третий вопрос. Кем учить? но уже не совсем учителями. Наши учителя совершенно замечательные люди, они очень много знают, но они тоже безнадежно отстают даже от своих учеников, которые знают больше. Так сложилось. Никто не виноват. Но надо учителям придать другую функцию. Они должны быть не просто учителя-урокодатели физики, химии, там, математики. Они должны стать коучами, тьюторами, навигаторами. Они должны получить как бы моральное право сказать ученику: «Петя, ты знаешь, ну я не знаю, сколько цилиндров у этого двигателя. Давай погуглим вместе». Они погуглили вместе. Петя, она приходит домой и говорит: «Мама, у нас такая классная училка, мы с ней гуглили вместе, мы находили такую-то информацию». На следующий день он бежит в школу, а не просто говорит: «О, она вообще такая, она мне такая-сякая». Значит, четвертый вопрос.
Подождите, давайте вот на этом остановимся. Давайте. Вы сказали, что когда ученики уже выше по уровню своих учителей, никто в этом не виноват. А может быть, все же виноваты? Может быть, все же учителя тоже должны продолжать процесс обучения, чтобы быть на уровне? Ведь знаете, как говорят, классическая фраза: «Учиться никогда не поздно», правда? И это не стыдно. Но для того, чтобы не отстать от своих учеников, в конце концов, нужно...
Так в том-то и вопрос, чему учиться. Если учителя ходят на курсы повышения квалификации и учат тому, чему они же их учили, вы уже улыбаетесь.
Тогда замкнутый круг получается.
Вы уже догадались, что я хочу сказать. Они должны учиться совершенно новому. Вот смотрите, наша эпоха называется информационной. Согласны? Ну вы же в мире информатики живете.
Да, иногда уже даже говорят постинформационной.
Да-да, вот вы, ваша специальность такая, быть в информационном поле. То есть эпоха информационная. А вы когда-нибудь слышали, чтобы наших детей учили информации и работать с информацией?
Ну, формально информатика у них есть.
Так это обучение азам немножко программирования.
Да.
А что с информацией нужно делать? Где ее добыть? Как ее отфильтровать, проанализировать, распознать, преломить, отразить, обогатить, применить, убедиться, что неправильно все сделано, надо и этот алгоритм повторить заново. То есть мы должны учить работать детей с информацией, и когда вы спрашиваете, чему учить учителей, этому тоже. Где найти важную информацию? Потому что есть заблуждение, что типа зачем ребенку учиться и зачем ему все запоминать, все есть в интернете.
Google все знает и
послушайте,
помнит.
Послушайте, да? Так, во-первых, значит, вы можете, попробуйте сейчас ввести в Google запросовое слово, он вывалит вам 2000 страниц. И что вы с этим будете делать?
Конечно, надо же уметь отфильтровать это все.
А как? А если ребенок еще не знает даже, что ему надо искать, по каким ключевым понятиям надо найти то, что ему нужно, и проверить, правильно ли он
нашел. Совершенно верно. Тем более мы живем в мире фейков, когда запускается очень много неправдивой информации.
Конечно.
Ее нужно уметь перепроверять.
Совершенно верно. Говорят, что интернет — это вообще помойка, там столько всего грязи, фейков, всего-всего-всего. Мол, и взрослые люди, часто учителя говорят, нечего этот интернет там лазить. Да? Я вам хочу сказать, что интернет ничем не отличается, как месторождение информации от месторождения золота. Но я никогда не встречал золотобытчика, которые бы сказали, что они работают на помойке. Потому что они знают, что они выискивают крупицы золота. Так и здесь нужно выискивать крупицы информации. А это сегодня вполне возможно. Уже есть технологии, но в школах о них не знают. Именно поэтому такие люди, как Гейтс, Цукерберг, Маск, Иуидан, там еще несколько есть миллиардеров, они поняли, что это их золотое время. Потому что мозг — это самый классный, крутой ресурс, который только есть, и в него вложишь 2 миллиарда сегодня, получишь 202. Потому что только мозг может перерабатывать информацию, создавать новые сущности, новые смыслы, новые продукты.
Ну, я вот хочу подхватить нашими учителями, теми, кто нас учит, и наших детей. Такой интересный блог написал Анатолий Гриценко на «Украинской правде». Вот я сейчас открыл. Написал Анатолий Гриценко: «Ця загроза найнебезпечніша, ніж навіть війна». І тут така статистика. 207, я мовою оригіналу. 270 вчителів, у тому числі 167 вищої категорії, 26 першої категорії, 47 другої. Ну добре, не витрачатимемо час на категорії. Пройшли тестування на основі минулорічного ЗНО для школярів. Тобто, ну, це так, інтересний примір, коли самі вчителя здають ЗНО і показують свої знання. І от який результат. Лише 49... Тобто це 18% вчителів вищої категорії отримали 10-12 балів, що дає право школярам безперешкодно обрати спеціальність і претендувати на держзамовлення. Решта вчителів, у тому числі 118 вищої категорії, свій учнівський тест провалили. 150 отримали 7-9 балів, 67 – 4-6 балів і четверо – 1-3 бали. Загальний середній бал – 7,9 бали. Як ви вважаєте, о чому це говорить?
Це говорить говорит о том, что наши учебные планы не соответствуют вызовам времени. Вы знаете, можно также протестировать учителей на умение стенографировать, наверное, например, да? Что толку, что они не пройдут или пройдут тест на стенографирование? Сегодня уже стенографирование никому не нужно. Есть диктофон, расшифровка, даже можно уже в компьютер вставить, те голос даже расшифруют. Значит, во-первых, подготовка учителей не та, требования не те. Во-вторых, мы отстали от мира. Но ну, давайте посмотрим, что делается с учителями, как они готовятся в Сингапуре, в Малайзии, в Финляндии. Но наши учителя, уже, наверное, все 1,5 миллиона учителей съездили в эту Финляндию. Уже кто только в нее не ездил.
Так, научились? Опыту.
Нет.
Почему?
Они приезжают обратно и говорят, мы не знаем, не умеем, не можем, ничего не получается.
А почему? Как же так происходит?
Ну, потому что, наверное, установки такие, что другие требования. У них должен быть другой функционал. Вот я каждый раз удивляюсь, почему врачи, ну, они смежные с учителями, едут за границу, перенимают опыт, как там зубы лечить, да, приезжают и сразу по-новому лечат.
Совершенно верно. Более того, первые наши строители поехали в Европу и привезли оттуда основы евроремонта.
Совершенно верно.
И все начали ставить лампочки.
Ну, точно же, точно это. Только учителя, 1,5 миллиона уже съездили за границу во все, куда не есть опытные, опыт перенимать страны.
Парадоксально.
Вернулись обратно и учат по старым учебникам.
Это такой консервативный способ мышления или в чем проблема?
Я думаю, что никто этому внимания не уделяет, никто задачи не ставит. Нет конкуренции между хорошими школами, хорошими учителями. Нет понимания, что делается в мире вообще. Нет этой установки на вдохновение, на то, что мы уже в будущем живем, а не в прошлом. Что ж толку печатать прежние учебники, когда уже все надо выносить планшеты в интернет, новые кейсы делать, новые ксилитрированные методы, чтобы все дети по-новому учились.
Ну вот вы сказали про двухтактный или четырехтактный двигатель, а я вспомнил, я вот с сыном изучал по физике, я говорю, слушай, что ты мучаешься? Давай погуглим. Зашли, погуглили, нашли великолепную анимацию, как работает четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Во!
Правильно.
Никакой учебник этого на бумаге не покажет.
Почему этого не делается в школе? То есть мы все в гранде делаем, еще 5-10 школ это делают. Почему не перенимают опыт всего мира? Почему заскорузлые учебники, заскорузлые парты, дневники эти, оценки?
А почему? А вот давайте ответим, почему. Но перед этим я скажу, что, друзья, со мной в эфире сейчас основатель, учредитель образовательной корпорации «Грант» Владимир Спиваковский. Почему уже так долго к нам доходит все новое?
Ну, потому что нет задачи сделать все по-новому. Ну, просто вот так вот.
Ну, тогда опять политическая воля, или как это назвать?
Тут два момента. Значит, с одной стороны политическая воля, с другой стороны население уже поняло, что образование не дает ничего, ни школьное, ни высшее. То есть после этого образования ты ничего не знаешь, не умеешь, не можешь, и нет ни работы, ни перспектив. Именно поэтому все или уезжают за границу, или бросают школы, или вузы, точно, и идут на homeschooling, на самообеспечение. Ну, конечно, государство должно уделить этому внимание, но не может быть такого, чтобы все 100% бросили школы, школы остались, а все бы стали учиться там
тогда кому,
сами.
Тогда кому нужно, платить, да? Кому платить? Деньги
налоги,
из бюджета.
Да.
Мы успеваем, у нас несколько минут до финиша нашего. В Путровке вы проводите эксперимент, да, образовательный. Да. Да? Вот каковы результаты этого эксперимента?
Ну, мы начали только в сентябре месяце. Мы, конечно, сделали внешний вид, что очень важно, чтобы дети мотивированно бегали в школу.
Начали... Бегают мотивированно?
Конечно, они живут, эта школа, в ней приятно.
Пищат от радости?
Ну, конечно, по крайней мере, внешне. И мы начали насыщать ее внутренне. То есть там идет переобучение английскому языку. Внедрили кейсы, от которых они просто пищат. И говорят, давайте еще, еще, еще. Это новый вид образовательной технологии, который во всем мире, мы являемся передовыми в стране.
Прекрасно.
И, конечно же, это залог того, что мы можем, и у нас получается, и перспективы вполне хорошие. Другое дело, что, конечно, государство тоже уделяет внимание, считая, что есть опорные школы, там, пилотные школы, но делает это или медленно, или достаточно консервативно.
А вот Путровка — это такой единичный случай, или все же идут такие реформы и в других местах, в других школах?
Мы начали по заказу Киевской области, администрации Киевской области. Значит, пригласили меня, чтобы я там научно руководил этим процессом. Мы подобрали единственную школу Путровка. А сегодня так всем в стране понравилось. Все же в интернете. Все как увидели, говорят, и мы хотим. И сегодня в планах есть еще 50-100 школ тоже привлечь к этому движению. А с нового учебного года это может быть 500 000-2000 школ.
Фантастика.
Но это, понимаете, тут должна быть мотивация у самих школ. Тут сверху ничего, ни министр, ни директор не должен навязывать. Но этот процесс пошел, это цепная реакция на улучшение системы образования снизу, пошла. Мы зажгли этот Бигфордов шнур, и она взорвалась.
И вот у нас есть минуточка, чтобы переубедить учителей, директоров школ, что это не опасно для, их, для них, да, что это действительно нужно и для учеников в том числе. Вот, вот как бы вы им это объяснили
быстро? Я хочу сказать так, что это не только не опасно, это очень перспективно. Я мечтаю о том, что когда учителя будут получать гораздо больше, чем свои несчастные там 3-4-5 тысяч гривен. Возможно, это будет при том условии, когда дети будут учиться очень хорошо, и родители, понимая то, что учителя достойны большей оплаты, будут доплачивать не потому, что это поборы, а потому, что это оно того стоит. В Англии меня научили отвечать на этот вопрос. Они говорят, нам не важно, сколько это стоит, важно, стоит ли оно того.
О, чудесно, чудесно. Вы знаете, я образование — это одна из моих любимых тем. Я бы, вот, честно говорю вам, с вами мог бы говорить бы еще несколько часов. К сожалению, наш эфир заканчивается, но тему-то мы ведь не закрываем,
да,
правда?
Конечно.
Друзья, с нами в эфире был основатель образовательной корпорации «Грант» Владимир Спиваковский.